Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Милости Божией и здоровья всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Звоните. Нужно 8, потом код Москвы 495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем очень рады ответить на все ваши вопросы. У нас сегодня замечательный гость. Но прежде я хочу напомнить вам о светских памятных датах. 245 лет назад родился русский поэт Алексей Федорович Мерзляков, почти забытый, но до сих пор поют его песни, ставшие народными среди долины ровные, чернобровый, черноокий. И еще одно почти забытое русское имя, тоже 245 лет назад родился русский крестьянин Федор Блинов, это изобретатель. Он подал патент на изобретенный им вагон с конечными рельсами, типа гусеничный трактор, на паровом ходу. Вот немцы, Германия, просили его продать изобретение на этот самоход для серийного производства. Но этот крестьянин Федор Блинов был настоящий патриот. И свое изобретение он не продал, он им отказал. А вот в родной России его не поддержали, как потом писали в газетах. Вся беда в том, что русские изобретатели русские. У нас в России нет, к сожалению, доверия к собственным творческим силам. Очень жаль, что и ныне русские самородки не востребованы, хотя Россия талантами отнюдь не оскудела, дорогие братья и сестры. Многих не хотят замечать, не хотят слушать. Другие, увы, уезжают из России. Третьи тоже, увы и увы, прозябают и нередко часто спиваются. И вот как важно помнить Евангелие и Христовы заповеди, любить друг друга, помогать друг другу, не дать погибнуть в заброшенности и одиночестве, тем более сейчас такое страшное время, тем более сейчас Великий пост, и вот сейчас-то и надо ради спасения хотя бы собственной души помочь ближнему. И вот такой вечер молодых талантов пройдет в четверг, 30 марта, в 19 часов в Толстовском центре на Пятницкой. Точный адрес: Пятницкая, улица 12, метро Новокузнецкая. Концертный вечер посвящен творчеству великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, или, как правильно говорили раньше при его жизни, Мусоргского. Так назывался его старинный дворянский род — Мусоргские. Вечер имеет название «Мощь и красота». Действительно, в музыке Модеста Петровича русская сила и мощь, и красота, мелодизм, гармония, величие. А выступят молодые, но уже, в общем-то, прославленные музыканты. Все они лауреаты престижных фестивалей и конкурсов. Это Екатерина Микус, сопрано, Екатерина Ковалева, меццо, сопрано, Руслан Белягов, баритон, Антон Вечера, тенор, Ксения Оленевич, меццо-сопрано и другие. А за роялем будет замечательная пианистка, доцент Нижегородской государственной консерватории Наталья Викторовна Трофимова. А на экране будут демонстрироваться слайды картин великого русского художника Василия Ивановича Сурикова, чье творчество очень совпадает с музыкой Модеста Петровича Мусоргского. Действительно, вспомните «Хованщина», «Борис Годунов». В общем, приходите, будем рады повидаться. Повторю, это четверг, 30 марта, 19 часов, Толстовский центр, улица Пятницкая, дом 12, рядом с метро Новокузнецкая и рядом с нами, с нашим домом радио, где находится вот наша редакция, наша студия. Радио «Радонеж». И вы даже можете зайти сюда, чтобы сделать какое-то пожертвование на наше существование в эфире. Это ведь так важно, потому что кроме вас нам никто не помогает. Итак, до встречи в четверг на концертном вечере. Спаси всех, Христос! А сейчас я с радостью представляю нашего дорогого собеседника, его высокопреосвященство, высокопреподобие, архимандрит Феофилакт, наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря, город Истра под Москвой. Дорогой батюшка, благословите всех, кто в студии и кто слушает нас.
Здравствуйте, всем Божье благословение. Приветствую всех вас.
Батюшка, очень благодарна вам, что вы нашли время и приехали к нам. Сейчас в ваш монастырь едут и едут паломники. А уж на престол, на Светлое Христово Воскресенье у вас, конечно, будет много народу. Хотя там собор такой вместительный, что можно, в общем-то, принять сколько там тысяч?
Вообще говорят, до 16 тысяч.
16 тысяч, да. Дорогие братья и сестры, все давайте в паломничество на престольный праздник Светлое Христово Воскресенье в Новый Иерусалим.
Да, будем рады видеть всех паломников, да, богомольцев в этот святой день. Действительно, это наш престольный праздник. И вот сегодня, прибыв к вам, вы мне положили на стол передо мной такую...
Вы думаете сразу начать с вопросов, да, которые вот нам написали?
Пачку, да, пачку вот листов бумаги, на которых вопросы. Поэтому давайте, может быть,
так,
сразу приступим.
Подождите, да. Вот сейчас я тогда выберу вам, подождите.
Давайте подряд.
А вот, давайте. Смотрите, Олег пишет: благодарить Бога за беду, значит, что желать еще беды?
Вот, Олег, добрый вечер. Благодарить Господа надо за все. Как говорил преподобный Серафим Саровский: слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Вот, поэтому, когда мы Господа благодарим, то мы тем самым выражаем свою веру в Богу, доверие Ему, выражаем то, что Бог Творец мира, наш Творец, Он о нас печется, Создатель. Без Его воли у нас и даже волос с головы нашей не падает. И поэтому, если Господь нам даже попустил какую-то беду, как вы написали, то Он обязательно дает силы эту беду вынести, ее вытерпеть, ее перейти. Может быть, этим Господь нас удерживает от какого-то греха. Может, нас хочет нашего духовного возрастания. Нам это неведомо. Но мы только знаем одно, что Господь нас любит. Он наш Небесный Отец. Вот Он ждет нас в Своих небесных обителях. И поэтому мы должны всецело предавать себе в руки Божие, что есть промысел Божий, который заботится о каждом из нас. У нас есть ангел-хранитель. Поэтому ничего не бояться. Идти по жизни смело, радостно, мужественно. Вот. И несмотря на то, будут там скорби или радости, и вот, значит, все принимается с благодушием и с благодарностью Богу.
Благодарю. А вот Елена пишет: хочется родить еще ребенка, но страшно. Время такое нелегкое. Как быть? Вот Елена.
Ага. Вот добрый вечер, Елена. Хочется вам сказать, что вот это понятие «хочется», оно немножко некорректное.
Почему ребенка хочется?
Давайте скажу. Потому что в церкви есть очень четкий принцип. Бог знает, сколько должно быть детей.
Бог. И Бог дает.
Конечно. Потому что вы знаете, что муж и жена там дают только какие-то клетки, из которых формируется тело. Бог дает душу, которая больше тела. И поскольку душа больше тела, то любой ребенок, он в большей степени Божий, даже чем родительский. И Бог о нем позаботится больше, чем могут позаботиться сами родители. Поэтому здесь супруги должны себя тоже целиком предать в руки Божьи. И когда Господь даст им чад, сколько, каких, вот здесь все надо дать в руки Божьи. То есть этот вопрос решает не муж, не жена, не свекровь, не теща, не врач, Бог. Бог знает, сколько должно быть детей. Вот желаю вам жить по этому принципу нашему православному, христианскому.
Ну, многие действительно боятся заводить второго, там, третьего ребенка, потому что время очень тяжелое.
Вы знаете, у меня сейчас, например, есть прихожане. И когда они вступали в брак, я тоже им говорил: верьте в Бога, доверяйтесь Богу. И именно так жили наши предки, которые жили вот в этой же полосе, скажем, не черноземье. И
тяжелое время
Господь
тоже
им давал и по 10, 15, 20 детей, и помогал всех вырастить, вывести в люди. Но и сегодня Бог такой же, Он тот же, Он не другой. Просто наши предки имели более крепкую веру, чем сегодня многие верующие. И поэтому они доверяли Богу, доверялись Богу. И рожали детей. Но я вот закончу этот пример. Теперь у них 8 детей. Когда после крещения 8-го ребенка они меня пригласили к себе на крестины, я им задал очень коварный вопрос. Вот вы прожили 20 лет, у вас 8 детей. Вот сейчас очень многие говорят: ну что нам жить, плодить бедноту? Я говорю: скажите мне, за 20 лет было ли у вас такое случай, чтобы вам нечего было кушать? Они так на меня посмотрели немножко, ну, неодобрительно, что ли, говорят. Ну, было, ну, один раз, ну, полдня.
Ну, бывает и не полдня,
но, нет, согласись,
а больше там...
Нет, вот согласись, я нет, прочитала... можно сказать, что бывает, это другое, у кого что бывает, да? Но вот, скажем, вот в этой семье, где 8 детей, за 20 лет нечего было кушать один раз полдня. Согласитесь, что это совсем не страшно, не катастрофично. Но полдня можно попаститься за 20 лет один раз, согласитесь. Вот, вот вам ответ. Просто это реальный случай из реальной семьи, которые сегодня живут в Москве, вот в наших реальных условиях, и все. Поэтому сейчас можно говорить о каких-то общих фразах, а вот я говорю вам предметно. Вот по сути.
Батюшка, я согласна с вами, но ведь детям очень трудно объяснить, почему, допустим, родители не могут ему купить какую-то вещь такую, как у его одноклассников, потому что они бедные, не могут.
Вы знаете, вот почему они бедные?
А кто у детей сказал, появляется комплекс неполноценности.
Почему они обязательно будут бедны? Вот, скажем, в той же семье, там у детей нет такого комплекса, и Господь им все подает. Они нисколько не чувствуют себя ущемленными в классе, например, по сравнению с другими детьми. Не волнуйтесь.
Ой, это я ложь. Видела слезы девочки.
А потом, например, можно скажу, скажем, если у каждого там мальчика или девочки в этой семье есть еще много детей, это самое большое богатство.
Ну да, мы же из большой
я
семьи,
я тоже из
да?
большой семьи, у нас было 12 детей.
12?
Да, 12.
А вы какой
я
были?
Я пятый. После меня еще 7, да. И поэтому, во-первых, мы не чувствовали себя ущемленными где-то.
Ну, вы в семье священник.
Да.
Там все-таки ну, другое.
Почему другое?
А воспитание
другое. Нет, но Бог-то тот же. Ну, и Господь нас тоже не оставлял. Бог, да добрые люди. И не оставляет и других. Но я не хочу как бы себя там приводить в пример. Но вот просто повторяю еще раз. Я лишь могу поделиться опытом, что то, что мы получали в семье многодетной, это несопоставимо было выше, чем, скажем, те, у которых жили, вот они были один ребенок в семье или даже двое. Это больше. То есть, скажем, уже даже те вопросы, проблемы, которые возникали в школе, у нас они быстрее переваривались в семье. Мы же шли это все как бы досрочно. Нам, кстати, уже так, мы это уже спокойно воспринимали все что, например, бывало там в школе, в классе, да. Поэтому это очень важно. Это огромный жизненный опыт, который очень помогает самим потом жить дальше, спокойно уже встречать, как вы тут говорили, разные проблемы, препятствия. Это очень важно. И по жизни это, знаете, как вот такая, такой вот плоти, которая тебя держит, не дает тебе, скажем, уйти в какой-то крен.
Ну да, и родителям было вам, вас да. благословить в монашество не так страшно, да, потому что много еще там продолжателей рода мальчиков, да?
Ну, вот наш духовник, блаженный митрополит, блаженнейший митрополит, он говорил так нашим родителям. Ну, давайте, говорит, так, половину монастыря, половину пускай женится. Хорошо. Где-то примерно так и получилось. Ну, еще не знаю, может, не все до конца решилось.
А вот Татьяна пишет, почему взрослые дети не должны жить с родителями? Об этом все чаще теперь говорят батюшки и психологи. Правильно, конечно, лучше отдельно.
Вы знаете... Вот раньше в семьях жили 4 поколения под одной крышей.
Ну, дома-то какие были большие, а ну, когда вот, какая-нибудь знаете, там вот трехкомнатная квартира?
Моя бабушка возила, там какие дома были? Ну, пятистенка, скажем, кухня и 2 комнаты справа и слева от кухни, вот и все. И там жило 4 поколения, люди там спали, дети там на печи, на палатях, на лавках, да, понимаете?
Ну, батюшка, в наше но, время это...
Батюшка, можно, ну... я закончу, я же не ставлю это вам... Пример, если уж вы задали вопрос. Так вот, я к чему говорю, что жили по 4 поколения под одной крышей. Сегодня это тоже может быть, и это на самом деле здорово, когда умеют уживаться разные поколения.
А, вот в том-то и дело.
Да, ну, дайте сказать. Так вот, в тех же случаях, когда, например, есть какие-то ну, конфликтные ситуации возникают, то мы не против, и батюшки тоже благословляют, чтобы, скажем, уже взрослые дети, которые особенно, скажем, вступили в брак, они бы жили самостоятельной ну, семьей. Если есть к тому условия, то да. Бог их благословит, пускай на самостоятельное жительство, чтобы они тоже взрослели и привыкали к самостоятельности в жизни, к ответственности. Это все очень только, знаете, так стимулирует, и их делает более такими уже взрослыми, ответственными, да. Это только приветствуется. Ну, а если там нету возможности, ну, надо уметь уживаться и вместе. Надо только об этом сказать, потому что кто как, кого как Господь ведет. То есть мы все время должны обращаться к тому, сколько людей, столько и путей в Царство Небесное. То есть здесь нету шаблонов, когда мы говорим, ни одна семья не похожа, и каждый из нас тоже единственный, неповторимый. Поэтому здесь надо быть очень деликатными в этих каких-то, знаете, советах.
Ну, обычно свекрови, невестки,
не ладят. Повторю еще раз. Ну, вот тут надо... А бывают случаи, вы знаете, как я вот встречал семьи, где они с такой любовью друг о дружке говорят. Я такие семьи встречал, что там безо всякого ну, понуждения они говорят очень добрые, ласковые, милые слова друг о друге. И живут в такой любви и согласии, которая вот меня лично даже удивляла и поражала. То есть мы тут опять вот не должны какие-то скатываться, стереотипы. Вот Боже нас упаси.
Да, дай Бог всем нам доброты. Ну, вот, может быть, снова тогда продолжим о женщинах. Пожалуйста. Анна пишет. Или у нас звонок?
Нет.
Анна пишет. Какова роль женщин в Евангелии? Самые известные женщины рядом со Христом. Какие они были? Угу. Их 7, по-моему, да, жен мироносец?
Да. Смотрите, их на самом деле сколько было, церковь не уточняет. Это самое.
Угу. Вот. На иконах 7.
Вот, и потому что сколько было за Христом, они вот шли, слушали проповедь Христа, слушали Его учение, вот, и старались Господу послужить или Его святым апостолам, вот. А посмотрите, например, даже когда апостолы в страхе разбежались, то женщины проявили одно свое качество, очень большая преданность, верность Христу, даже несмотря ни на что, они оставались у креста, и потом... помогали Иосифу Никодиму снять Господа Иисуса Христа с креста, положить его на камень помазывания. Вот когда его голову сударь и плащаницу завернули тело, и алоем и смирным пропитали, и понесли в гроб, положили, камень привалили. И вот только они не успели совершить еще миром благоуханным вот его тело, а также вот возлить на его тело. Поэтому они побежали за миром, и после субботнего дня, дня покоя, уже спешили, вот в ночь это сразу, когда наступил новый день, вот или ранним утром на гроб. А дальше проявляется еще одно прекрасное свойство женщин. То, что все женщины очень болтливы. Об этом говорит
святитель. Простите, ради Христа.
Вот дайте сказать. Вы же опять не хотите дослушать предложение до конца. Вот об этом говорит святитель Филарет, митрополит Московский. Почему Господь первыми допустил жен мироносец до гроба? И они первые узнали воскресение Христа. Почему? Да все у того, что они не могут держать никакой информации. Они ужасно болтливы. Моментально они взорвали весь Иерусалим и всю окрестность. Они сказали: Христос воскрес, мы там были. Вы знаете, его там нет, гроб пустой. А вот пелены лежат аккуратно сложены. Это было вообще невозможно. Уже с покойника эти пелены, ну, как-то снять, просто от покойника их невозможно оторвать. Они там лежат аккуратно сложенные, и ангел камень отвалил, и нам об этом сказал. То есть об этом уже загудел весь Иерусалим и вся Иудея. То есть это спасибо женщинам за их болтливость. То есть даже сам Иисус Христос использовал вот это свойство женщин для распространения вести о воскресении Иисуса Христа. И они были первыми апостолами для апостолов, да, стали?
Средства массовой информации.
Да, СМИ, лучшие СМИ. И так по сей день. И апостолы уже от них услышали, потом уже сами побежали, удостоверились. И, наконец, уже им являлся Христос, то есть у них уже стала другая задача, идти с проповедью о Евангелии. Не только сказать о том, что Христос воскрес, но и с проповедью. И поэтому жены мироносицы, как вот Мария Магдалина, до Рима дошли, до римского императора, и туда пробились, и туда нам сказали, что Христос воскрес, и подарил вот это яйцо, которое в тот момент стало красным. Вот
мы, равнопостными.
Да, да, вы понимаете, то есть разве женщин где-то остановишь? То есть никакие преграды, охрана, ничто не может перед ними устоять. Понимаете, да? То есть вот Христос использовал это качество. И поэтому сегодня мы также призываем всех женщин православных. Вот старайтесь быть распространителями веры Христовой, благой вести о Христе, вообще там о святых угодниках, о Божьей Матери, святых ангелах, о всем том, что вы знаете хорошего. Делитесь это с окружающими, там прежде всего со своими детьми, родственниками, друзьями, близкими, даже известными вам, неизвестными, чужими, знакомыми, со всеми делитесь. То есть продолжайте эту миссию святых жен мироносец. Прекрасно.
Благодарю, батюшка.
Да, вот видите.
Так приятно.
Да.
А вот пишет Ольга: муж не хочет венчаться. Как молиться? И чем наш брак закончится в вечности?
Угу. Вот смотрите, венчаться, конечно, нужно обязательно добровольно, свободно, произвольно, безо всякого давления, нажима, насилия. Этих вещей не должно быть. То есть это и сам...
Может быть, он не понимает мистику.
Ну, какая мистика? Что? Ну, Серафим Саровский...
Таинство,
погодите,
таинство.
Слово мистика не православное. А разве таинство? Серафим Саровский мистик?
Нет.
Ну, а что вы говорите мистику? Разве можно в таинстве...
Таинственность.
Ну вот, уже лучше, уже ближе. Так вот, смотрите, если, например, когда люди хотят вступить в брак, то хотят и повенчаться, оба должны этого желать. Когда один хочет, другой не хочет, то ничего не состоится и не может. И Богу никакое насилие не нужно. У нас в церкви запрещено насилие и даже навязчивость. Но можно вот за такого мужа молиться. Молиться-то можно. Вот. Можно все равно стараться убедить его спокойненько, как-то объяснить. Потом, может быть, пригласить батюшки на беседу. То есть, чтобы батюшка тоже с ним как-то поговорил, его успокоил. Потом, может быть, надо понять, а в чем дело, какие у него есть препятствия. То есть, может быть, священник в частной беседе с ним или на исповеди выяснит, а что ему претит венчаться, какие-то, может быть, есть мотивации у него лично. И, может быть, он этой жене все не говорит, а батюшке он скажет, а батюшка даст какие-то ему добрые советы, наставления. То есть, здесь надо очень спокойненько вот так вот действовать, общаться, безо всякого давления, ну, или, знаете, там, ссор, скандалов на этой почве нельзя устраивать. Вот посмотрите, даже апостол Павел говорит. То есть, эта проблема была и в первенствующей церкви, и в Римской империи это было. То есть, там, например, тоже первые члены христианской церкви были в основном тоже женщины, а их мужья были, например, римские воины. А чем занимались римские воины? Они либо ходили в походы, ну, чтобы оберегать Римскую империю, ее поддерживать, да? Либо они парились в термах, вот, в банях в Римской, или ходили в Колизей, там, да, смотрели на зрелище. И, конечно, не всякий такой воин, он был такие не сильные, но грубые были довольно люди. Он мог согласиться пойти, скажем, скажем, на венчании. Кто-то крестились тоже, да. Но апостол Павел как предостерегает жену? Он говорит о том, что через верную жену освящается неверный муж. И так все семейство было бы нечисто, а раз через верующую супругу, то это семейство свято. То есть та благодать, которую женщина приносит в семью, через то, что она молится и в церкви, и дома, причащается, исповедуется, там, приступает к другим таинствам, вся эта благодать распространяется на всю семью, потому что муж и жена, они, это единое тело, да.
Пожалуйста. Поэтому можно утешить, да, вот это?
Поэтому надо все равно стараться Ольгу успокоить, объяснить. Просто, знаете,
все будет хорошо.
Да, потихонечку, да, спокойно. Да,
к нам дозвонились.
Да.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Высокое преподобие, отец Феофилакт. Угу. Я, получается, благословите меня,
Господь,
пожалуйста.
Вас благословит.
Я тоже, получается, прям в унисон, как болтливая женщина, я, правда, старая. А я, знаете что, мы теперь находимся рядом с вами. Вот я хотела бы, может быть, тоже вы не знаете еще, рядом закрытое кладбище, куда отправили теперь служить настоятель отца Виталия. И мы за ним, так сказать, туда пришли. Оказалось, храм Николая Чудотворца, в котором что было, построен в 1853 году. Тогда, конечно, было много захоронено людей, таких, видимо, благочестивых, потому что 170 лет храму, получается. А потом из этого храма сделали морг. Вот сейчас, когда мы туда пришли, оказалось, что там даже еще стоят холодильные камеры для покойников. Пока еще ничего не можем сделать, потому что нет разрешения на переоборудование. А мне бы очень, так как мы рядом, может, вы тоже не знаете, как мы рядом находимся. Я, конечно, дерзаю просто, конечно, пригласить вас когда-нибудь к нам. У нас теперь всегда служба. За полтора месяца у нас Николай Чудотворец нам очень хорошо помог, у нас все преобразилось. Подарили нам многие, кто-то престол подарил, потому что было что-то. Подарили даже нам царские врата из Китая и Отчево-Волоцкого монастыря, где тоже храм Николая Чудотворца, потому что у них теперь там полностью к нас сделан. Сейчас мы тоже заказали. И я бы вот просто, как старая прихожанка уже, хотела бы, дерзаю вас, пригласить к нам когда-нибудь. Мы будем очень-очень вам рады. Хоть храм у нас маленький, но мы все там дружные.
Спасибо.
А мы же рядом находимся.
Да. Спасибо. Да. Я сердечно благодарю вас, да, за приглашение. Да. Вот нас нисколько не смущают морги в храме, холодильники или усопшие. Вы знаете, это совсем неплохое начало для вашего вновь открывающегося храма. Очень многие храмы прошли подобную примерно историю, что, знаете, прежние арендаторы храма очень медленно его освобождали. И здесь требуется и помолиться, и какие-то прилагать усилия. Прежде всего, я хотел бы вас попросить, чтобы вы по вашим вопросам, вот вы говорите, у вас еще есть ряд проблем, обращались к вашему правящему архиерею. Вот если вы говорите о том, что вы где-то по соседству с Новым Иерусалимом, то у нас это Одинцовская Красногорская епархия, которую управляет архиепископ Фома, очень хороший владыка. Mm-hmm. Я слушаю по отзывам и батюшек, и прихожан, что им довольны, и самое важное, что вот он трудится также в патриархии, он один из викариев Святейшего Патриарха ему помогает. То есть владыка очень образованный, у него такие хорошие, ну, и возможности. И поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь прежде всего к вашему правящему архиерею. Вот. А если вот также ваш отец-настоятель благословит и как-то вот меня пригласит, вот, да, то готов к вам приехать, с вами помолиться. Вот, ну, чем смогу, также готов помочь, поучаствовать как-то, да.
Приятный вопрос.
Вашей, да, такой церковной, возрождающейся жизни. Очень приятно, потому что, хоть мы, может быть, разные епархии, то есть Ставропигиальный монастырь.
А почему раз? А, у вас Ставропигиальный.
Да, в ведении патриарха. Вы уже такая областная, одна из пяти теперь вновь образованных областных епархий. Но все равно мы соседи, должны быть добрыми соседями. Поэтому я вас сердечно благодарю за приглашение. И вот если было также волеизъявление вашего отца-настоятеля, то обязательно посещу ваш святой приход. Спасибо.
Продолжим вопросы.
Да, конечно.
Вот пишет Лидия. Мир сошел с ума. Можно ли спастись миру?
Вы знаете, это неправда, что мир сошел с ума. Вот это какой-то... Может быть, человек слишком много смотрел телевизор. Или вот он долго не выходил из интернета. Или еще что-то. Потому что вот такое состояние человека возникает, когда он надолго не молится, не причащается, не исповедуется. Поэтому не посещает храм Божий, может быть, не соборуется. Поэтому вот этот вопрос рабы Божией Лидии. Лидия, хотел вас пригласить, вот я не знаю, соборуюсь ли в этом посту. Вот у нас вот будет в ближайшее воскресенье тоже соборование в 17 часов. И приезжайте на это соборование, там причаститесь. Вот у нас после соборования приезжают потом на литургии прежде священных даров. И вот знаете, я думаю, вам тоже станет легче на душе, в сердце, в уме. И у вас не будет уже такого восприятия мира, что весь мир стал сумасшедший. Это неправильно. Мир прекрасен. Мир, он Божий, это творение Божие.
Она Бог, имела в виду, может быть, общество.
Бог правит миром. И люди тоже прекрасны. Вот, ну, знаете, нам надо всех людей окружающих воспринимать, как ангелов. Это просто ангелочки, вот и все.
Все?
Все, абсолютно. Надо всех считать себя хуже всех, а во всех окружающих воспринимать, как ангелов. И все. И будет все прекрасно. Поэтому, но для этого нужно, конечно, силы. А нам силенок порой не хватает. А эти силы даются от Господа. И прежде всего в церковных таинствах. Почему я вот сейчас перечислил таинства? Вот, и в молитве это дается, или, скажем, когда мы молимся перед святыми мощами или чудотворными иконами, просто перед образами, когда мы там испеваем святую воду или вкушаем антидор, святую просвору, мы везде получаем благодать Божию, когда творим Иисусову молитву. И вот нам лучше пребывать надо вот в этом устроении, внутреннем, духовном, особенно теперь в период Святой Четыридесятницы. Она нам для того и дана, для нашего духовного преуспеяния. Вот, раба Божия Лидия, я вам этого желаю. И также вот если...
Скоро День Ангела у нее, 5-го.
Ну, дай Бог, да. Вот, и поэтому говорю, если вы еще не посетили, может, в вашем приходе, не приступили к святым таинствам, которым желательно приступить всем в Великий пост, исповеди, причастие, соборование, то поспешайте. Уже больше половины поста прошло. Надо уже нам всем готовиться достойным образом светить, встретить и Страстную Седмицу, и Светлое Христово
Воскресенье. И Благовещение, да. Скоро вербное.
Да.
Так, моя тезка пишет, раба Божия Нина, можно ли расти и развиваться духовно в мирской жизни, или только монашество способно приблизить к Богу и помочь обрести спасение?
Угу. Вот, раба Божия Нина, спастись можно везде. Вы должны понять, что Бог силен нас спасти везде, хоть в монастыре, хоть в миру, например, в супружеской жизни, или даже в жизни одинокого человека. Если у кого-то нету семьи, или там она, вот он так остался одинок. Господь нас силен спасти везде. А мы уже должны добровольно, свободно выбрать, нам что ближе по сердцу. Монашеский путь жизни, или жизнь в миру, или в супружестве, в семье. На этот вопрос должны вы ответить. И вот посмотрите, Господь говорит, например, что ну, через святых апостолов, что жена спасается чадородием, да, вот скажем, например, про супружество, то как раз это чадородие, о котором мы сегодня уже говорили, да, является спасением для семьи, и для матери, и для мужа, и вообще для детей, для всех. То есть это тот путь, который указан прямо в Слове Божьем. Но, разумеется, везде и чадородие, и монашеская жизнь, и жизнь, может быть, одинокого человека, она должна быть вокруг Христа. У нас должно быть все христоцентрично. В центре должен быть Христос. И мы все должны, где бы мы ни жили, ни находились, стараться жить по Евангелию, по святым евангельским заповедям. То есть вот эта воля Божия есть, она в Святом Евангелии изложена. Те заповеди, которые Господь нам там дает, ну, в Новом Завете, вообще в целом в Библии, а также и в церковном предании, в святоотеческих творениях, в их постановлениях вселенских соборов, в древних символах веры. Мы вот там должны почерпать те принципы жизни, по которым мы должны жить и спасаться.
Ну вот этот вопрос, может быть, это такой почти мы отвечали. Mm-hmm. А вот где, это Виктор спрашивает, где находятся души усопших до страшного суда?
Mm-hmm. Смотрите, вот нам тоже открыто учение церкви о том, что человек после смерти, он проходит, ему открывается вся правда Божия, он встречается с Богом, и затем ему открываются и райские селения, а затем ему открываются и муки адские, и он, проходя как бы там и там, словно бы на экскурсии, видит там даже порой встречая знакомых ему лиц, с которыми он жил на земле, когда-то был знаком, встречался. А потом он проходит своего рода испытания или экзамены, или вот мытарство их называют. Их вот говорят 20 там. Каждый из этих мытарств — это своего рода добродетель и противоположно ею страсть или какой-то порок или грех, например, гордость и смирение, там, например, блуд и там чистота, или там, например, стяжание и сребролюбие, и наоборот, значит, милосердие к ближним. И вот так 20 ступеней надо пройти. А в конце, знаете, бывает частный суд над человеком, это происходит в 40-й день, когда душа третий раз идет на поклонение престолу Божьему, где они выносятся частный суд, где ей быть, либо в раю, либо в аду. Поэтому вот мы усердно молимся вот эти 40 дней после кончины каждого человека и подтворим милостыню о том, чтобы Господь умилостивился и на этом суде как-то явил милость свою божественную к усопшему нам знакомому, близкому или родному человеку, о котором мы просим Господа в молитвах или приносим, творим милостыню там, на монастыри, на храмы, нуждающимся людям. И вот дальше душа пребывает там, где определил Господь. Либо она в раю, но сказано, что она и в раю не получает полностью блаженства, поскольку там находится душа одна без тела. А ведь она на земле вместе с телом, например, творила добрые дела, за которые она и получила Царство Небесное, за ее подвиг веры, вот за ее веру, за добрые дела. То же самое в аду. Душа, там, если попадает в ад и мучается, то она тоже это воздаяние приемлет только в какой-то части, поскольку опять находится без тела, с которым она грешила на земле. То есть очень вот важна тесная связь между душой и телом. И вот сказано, что в этот период еще очень можно помочь усопшему человеку, облегчить его участь, если, например, там в аду. Почему в церкви практически каждый день, за каждым богослужением есть какая-то молитва, какое-то поминовение усопших, за каждым богослужением если, суточного круга. Возносится молитва. А бывают также и родительские субботы поминальные. Вот было сейчас 3 субботы. 2, 3, 4 была поминальная суббота, когда особо усердно молились за всех усопших, потому что в течение Великопостной седмицы нет полной литургии, когда вот вынимаются частицы, опускаются в кровь Господню. Поэтому вот Святая Церковь нас и собирает на эти службы, богослужения, чтобы мы проявили такую большую любовь и усердие к почившим и помолились за них горячо, искренно. А уже на страшном суде, перед страшным судом, вернее, души соединятся с телами, и тела эти будут уже вечны и нетленны, как было тело Господа Иисуса Христа после воскресения. Примерно будут иметь такую же природу по своей сути. И там уже на страшном суде будет определена участь каждого человека уже в вечности, которая же будет неизменяема. То есть, если теперь еще можно помочь, например, усопшему даже, если он в аду мучится, как-то хотя бы облегчить его участь, или даже полностью его вымолить у Бога, то есть, скажем, из адских мучений, то после страшного суда уже все вот эти моменты уже покаяния, они уже все прекратятся. И это уже будет окончательный суд, почему и называется страшный.
Ну вот, если батюшка, так кратко ответить. А если кремировали человека или в пожаре сгорел, сожгли труп,
да.
А как Господь
вы знаете,
будет восстанавливать
тело? Очень просто. Дело в том, что это вопрос такой, ну, простой довольно. Ну, святые отцы пишут, что человек сгорел в огне, а стихия этого огня осталась. Например, человека похоронили в земле, и он полностью разложился. Его скушали червячки, жучки, от него ничего не осталось. Но стихия этой земли осталась. Или, скажем, человек упал, скажем, с корабля в океан.
Да.
И морская вода его полностью растворила, от него ничего не осталось. Но стихия этой воды осталась. И вот перед страшным судом каждая стихия отдаст или изблюет те тела, которые она содержит в себе. Также вот стихия воздуха. То есть вот каждая стихия даст свои тела, которые она сейчас содержит в себе до страшного суда. Это написано у святых отцов.
Ну да, так же, как вот сегодня мы вспоминаем Юрия Алексеевича Гагарина, день его гибели. Он же тоже, наверное, сгорел, да?
Нет, там, говорят, ну, простите, такие детали, говорят, остались какие-то останки, остатки там чуть ли не в ведротах собрали, там что-то такое, да. Ну, это я вот читал воспоминания тоже космонавта Леонова. Он там в этой комиссии работал. Вот, он там пишет даже о какой-то бородавке, которую он там на шее увидел знакомый, что как вот они смогли определить, что это его останки.
Да. Батюшка, вот как раз Виктор пишет: увидел отца во сне в день его смерти. Что это? И что должен сделать я для него?
Вы знаете, когда являются усопшие живущим людям, как правило, говорят, что тут есть две проблемы. Во-первых, этот усопший был не отпет, его не отпели по каким-то причинам, да? И второе, что этот усопший обращается к живым, просят их молитвы о нем и милостыни. Поэтому я бы вас просил, кто же отреагирует на это, на этот ваш момент, на событие ваше, и за вашего отца, например, подать сорокаусты по разным монастырям, храмам, и самому дома читать псалтырь за упокой, по одной кафизме каждый день. Вот есть такие даже псалтыри, называются «За усопших». Там,
17
да. кафизм. Почему 17? Все кафизмы можно, да.
На каждой славе поминать, да?
Да, это можно каждый день читать по одной кафизме, и на каждой славе читать молитву «Помяни, Господи, Боже наш, вере, надежде, жизни вечно усопшего, раба твоего, брата нашего», и там называйте имена. И дальше эта молитва, она написана в конце псалтыри есть. И вот надо ее почитать на каждой славе, то есть хотя бы в день по одной кафизме. А также, опять повторюсь, в меру ваших сил и возможностей творите добрые дела в память о вашем почившем отце. То есть раздавайте милостыню, неважно там, продуктами, одеждами, деньгами, на что вы можете, или даже просто творить добрые дела в память о вашем отце. То есть вы так, когда творите какое-то доброе дело, про себя молитесь, что «Господи, прими эту жертву» или вот это дело – память в умилостивлении за моего отца, там, раба твоего, и называть имя. То есть можно молиться даже своими словами, когда мы творим какие-то добрые дела. Это нормально, это правильный подход.
И птичек кормить, да?
Ну, это такое уже больше народное.
Батюшка, а вот пишет Татьяна, грех ли любить животных больше, чем людей? Бывает и так.
Надо понять просто, что животное – это служебная тварь, которые даны на службу человеку. У нас вот сегодня, например, в некоторых семьях в Москве происходит извращение этого, что у них, скажем, собака уже член семьи. Это вот уже идет искажение, такое извращение. Потому что это служебная тварь. Собаки, например, созданы для того, чтобы охранять там кур от лисы, овец от волков. Или там собака просто должна охранять жилище, да, или она на границе стоит охранять от шпионов. Или вот, скажем, вот полиция едет с собакой, и когда уже там, скажем, зона, где, скажем, преступник стреляет, куда вот сам полицейский пойти не могут, там просто спускают собаку, она берет, идет и берет вот этого преступника, скажем, хватает там за руку, ну, уже как она сможет, да.
Да, и охотничья собака.
Да, или вот охотничья собака помогает на охоте, или вот собаки помогают МЧС там, вот на развалины домов найти там тех, кто там завален. Одним словом, собака должна служить. Вот это напомнить. А когда просто ей там вытирают лапки четырьмя платочками, да, и вот там...
И на вышитую подушечку.
Да. И если, вот, знаете, подсчитали, что на собаку в семье тратится денег больше, чем на детей, то у вас вот есть такие подсчеты, ну, можете меня проверить, возьмите у социологов, что на детей тратится намного меньше. Поэтому, когда говорят, что платить бедноту, а потом покупают собаку и тратить денег намного больше, то собака высасывает из бюджета семьи намного больше средств, чем, скажем, маленький ребенок. То есть вот это очень такое несправедливое отношение. Поэтому вот очень важно, чтобы вот животные остались как служебная тварь. Они даны на службу человеку. И надо сказать, что при этом они с человеком тесно связаны, как и мир природы, что они страждут, когда человек грешит. От того, что человек грешит, то всем людям тяжелее жить, на всем труднее дышать. И даже животным тяжелее. Почему, например, на нас многие животные там лают, там, кидаются, кусают, потому что мы, как человек, не выполняем свои миссии, свои функции. Мы должны быть венцом творения. Мы должны идти к Богу и за собой вести всю тварь, даже всех скотов. И они страждут из-за наших грехов. И наоборот, когда человек стяжает Духа Святаго, как вот был, например, Сергий Радонежский, преподобный Серафим, там мы видим, какая гармония наступает с миром животных, что к ним приходят медведи, с которыми они делятся последним куском хлеба, и эти звери абсолютно беззлобно становятся ручными, или вот там львы ласкаются, помните, как у Герасима Иорданского, у которому лев служил. То есть вот мы видим эти примеры жития святых о том, что вот та гармония, она есть, к ней надо стремиться. И прежде всего тем, что мы должны сами стремиться к добродетельной жизни. Тогда и природа вокруг нас, и животный мир. Вот сейчас, например, все кричат про экологию. А там слово «добродетель» не звучит. И это катастрофа. То есть хотят спасти экологию без того, чтобы мы, люди, изменились в добродетели, в стяжали добродетели. Об этом никто не говорит. Про экологию кричат, что весь мир трясет, да? Вот это факт. А о том, что нам надо исправиться, покаяться в грехах и начать жить добродетельно, ни слова об этом нету.
Да, с этого надо было и начинать. Да.
Пожалуйста, дальше.
Так, батюшка, вот можно вот это, смотрите, как различить волю Божью и волю свою? Каких-то поступках. Никита пишет.
Да, хорошо. Спасибо, Никита. Смотрите, ответ очень простой, что вот воля Божия – это Евангелие. Поэтому все, что в нашей жизни соответствует Евангелию, это добрые дела. И так вот они будут оценены и на суде. Все, что не соответствует, это грехи. И какая чаша перетянет, туда человек и пойдет. В рай или в ад. Поэтому вот нам очень важно свою волю сочетать с волей Божией. Вот даже вот есть книга «Илитропион» называется, то есть «Подсолнух». В ней говорится о том, что вот как вот подсолнух. Посмотрите на живую природу окружающую. Солнышко встает, и подсолнух поворачивается туда, где рассвет. Да. А потом солнышко идет по небосклону, и вот этот подсолнух за ним поворачивает вот свою головку, да, и вот к закату, так вот он идет. Мы вот в жизни должны быть как подсолнух и постоянно искать вот эту волю Божию. Хоть неважно, утром, днем, вечером, вот ее искать, к ней стремиться, ее выполнять. Вот это тогда и будет, что мы живем по воле Божией, что наша воля сочетается с волей Божией.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня наместник Ново-Иерусалимского мужского ставропигиального монастыря, архимандрит Феофилакт Безукладников. Дорогой батюшка, мы всегда молимся вот о наших жертвователях, наших радиослушателях. Вот, дорогие братья и сестры, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Помочь можно любыми способами, Сбербанк, телефон, но можно даже сюда приехать, Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкая, это прямо рядышком, перейти трамвайные пути, увидите дом радио, и всегда кто-то есть с 11 до 7 вечера. Батюшка, вот о здравии.
Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, протоиерея Александра, схи архимандрита Илия, и раба Божия, болящая Светлана, тяжко болящего Дмитрия, Евгения, Кирилла, Зинаида, Елизавета, Ольги, Татьяны, Ларисы, Таисии, Евгения, Нина, Владимира, Валентина, Валентины, Валерия, Ирины с чадами, Андрея, Натальи, Вадима, Алексея, Валентина, путешествующая Тамара с чадами, Ольги, отрока Николая, болящей Любови, непраздной Дарьи, Ольги, Марии, это вот Марфа, да?
Марии.
Марии тоже, да. Татьяна, Ирина, Александра, Дмитрия, Зои, Тамары, протерия Василия, воина Дмитрия, воина Павла, воина Валерия, воина Дмитрия, воина Алексея, воина Тихона, воина Даниила, воина Илью, воина Серафима, воина Михаила, воина Никиту. И всех наших воинов, да, помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Божиих, воина Александра, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Анастасии, тяжко болящей Надежды, Ольги, Анны, Дарьи, Татьяны, Ольги, Фатини, Вероники, Марины, Елены, Фатини, Ларисы, Нины, Анны, Натальи, Лидии, Ларисы, Ларисы, Татьяны, Анатолия, болящая Лариса, болящая Валерия, тяжко болящая Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, и рабов Божий, помни, Господи, о здравии и спасении Валентина, Таиси, Пелагеи, Галины, Льва, Веры, Владимира, Евгения, Дмитрия, Андрея, отрок отроковицы Александры, отрок Дмитрия, отрок Алексея, младенца Виктора, Анна, Анна, Ирина, Дарьи, Михаила, Анастасии, Фатини, Константина, Александра, младенца Антония.
Помоги, Господи.
И Помяни, Господи, о покаянии, оставлении согрешения раба Божьих на представленную Валентину, Ирина, Дмитрия, Петра, Софии, Наталью, Валерия, Михаила, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Василия, Василия, Евсевия, Таисия, Фекла, Прохора, Людмила, Иоанна, Надежды, Воина, Максима, новоприставленного Владимира, Бориса, Нины, Никиты, Натальи, Николая, Валерия, Аркадия, вот это, помогите, это
Романа.
Романа, Александры, Игоря, Яромонаха, Владимира, отрока Арсения, новоприставленного воина Вадима, воина Михаила, новоприставленного Павла Владимира, Антонина, Евдокии, Петра Владимира, Антонины, преснопоминаемого Сергия, это Сергий, да, Сергия, Владимира, Лидии. И всех почивших воинов.
Царство небесное. Да,
царство небесное вечно.
Так, память. Батюшка, вот эти записочки я возьму.
Да.
Угу. Может, вы возьмете в монастырь?
Да, с собой обязательно.
Спаси Господи.
Помянем, да, обязательно.
Продолжим тогда отвечать на вопросы, давайте. Или вы что-то хотите сказать
нет,
о монастыре?
Нет, пожалуйста, давайте. Лучше на вопрос ответим, может
да?
быть.
Да, ну давайте. Так, ну вот я... Интересно, сейчас выберу. Mm-hmm. Вот что нельзя делать в Великий пост? Грех ли пойти на день рождения, в кафе, поехать в отпуск или поститься?
Mm-hmm. Ну, вот смотрите, вы сказали, что нельзя делать в пост? И пишет, поститься. Неужели в пост нельзя поститься? Нет, в пост надо поститься.
Нет, ну он пост, пишет день да, рождения.
И пост это божественное установление, которое не может отметить никакой даже собор, никакой батюшка, ну никто его отметить не может, потому что это божественное установление. Вот, что касается дня рождения, вы знаете, у меня и день рождения 1 декабря, и день ангела, получается, тоже 21 марта, всегда в посты. И я просто в этот день иду в храм, там служу литургии, причащаюсь, а там, кто если приехал, ну, идем, попьем там чайку, вот как-то так пообщаемся. Ну, конечно, стараемся тоже максимально соблюсти пост, какие-то требования поста, вот, ну, потому что люди, например, приехали поздравить, помолиться, исповедоваться, причаститься, им же надо обратно ехать, то есть они ехали дорогу вперед, стояли на службе, может быть, не один час, потом ехать назад, надо же силы как-то укрепить. Вот, поэтому, вот, что сделать? Приходится во время постов, хотя иногда есть только совет перенести, может быть, там, какой-нибудь юбилей или день рождения, и после поста, или до поста его отметить, ну, чтобы не было какого-то, может быть, искушения, соблазна, или чтобы можно было бы это сделать уже, ну, спокойно уже, используя в том числе и скромную пищу. Вот тогда можно и вне поста как-то перенести. Такая тоже была традиция, что ведь можно и после поста собраться отметить там день рождения. Но если во время поста, то старайтесь все-таки как-то...
А если в отпуск он пишет?
Ну, тут тоже есть, знаете, опять вопрос такой, как вам сказать, что вы это спрашиваете очень в целом. В посты, знаете, обычно стараются в отпуска не ездить. Почему? Потому что, когда мы едем, там кто нам будет что готовить постно? Не везде и не всегда это есть. И у человека больше искушений там нарушить пост или там попасть в какую-то вот, ну, вот такую обстановку, может быть, непонятную. У меня, знаете, был случай, можно расскажу?
Да, конечно.
Я ездил не в отпуск, я летал на самолете к брату. И когда возвращался, нам в самолете дали кусочек черного хлеба. На нем сверху лежали три кусочка колбасы и дали чай черный. Я так колбасу скинул, думаю, а черный-то хлебушка можно же скушать, понимаете? Я его съел с чаем. Ну что вы думаете, запах-то колбасы остался. И он меня преследовал дня два или три, вот так вот в носу стоял и думаю, зачем я стал кушать этот черный хлеб? Да без этого кусочка бы я не умер бы. И вот понимаете, то есть вот от того, что колбаса рядом полежала, он же немножко пропах. И потом меня этот запах соблазнял, искушал еще, наверное, двое суток. Поэтому вот я говорю, это все эти поездки, что без нужды, без крайний. Лучше никуда так вот особо не ездить, а как-то сосредоточиться и быть дома, и в храме, там, на работе, по учебе. Но бывают случаи, когда надо в отпуск поехать там по каким-то обстоятельствам. То есть здесь вот мне тяжело ответить. Надо просто с этим человеком, вот это раб Божий Игорь, с ним бы надо лично переговорить тогда, чтобы можно было ответить на этот вопрос. Потому что в некоторых случаях приходится в отпуск ехать. Но обычно во время поста, особенно Великого поста, рекомендуют как-то воздержаться. Есть такая традиция в целом.
Ну да, батюшка.
Мы тут не будем ее уже так вот жестко подавать, ни в коем случае.
Вот многие постятся, не едят мясо, да. молоко, все скоромное, но соевую котлету. Это грех ведь тоже, наверное, нет?
Вы смотрите, они молодцы хотя бы потому, что уже кушают соевые продукты, что они уже не берут мясные, там, да, скажем, говядина, свинина, там, баранина. Они берут хотя бы соевые продукты, которые по своей сути они постные. Но можно пожелать, так вот, знаете, сделать такое благопожелание, чтобы эти люди также не искушали бы свои органы чувств, там, скажем, вкус, там, обоняние,
да,
или зрение, когда ты вот видишь, как бы, как вот настоящее мясо, хотя это совсем не мясо, или там не молоко, это постный продукт, но, может быть, тоже эти продукты соевые употреблять, но уже вот без искушений своих, дополнительного искушения своих чувств. У нас и так хватает искушений.
Это верно. Пост, да. Батюшка, вот вопрос, успеем, наверное, еще ответить. Как и когда помянуть брата, раба Божьего Петра, Царство Небесное, если один год выпадает на Великую Пятницу?
Угу. Вы знаете, в Типиконе есть ответ на этот вопрос. Великий пост, поминовение все переходят на ближайшую субботу. Ну, вот, например, у нас последняя суббота, когда и панихида служится в храме, и литиизу покойный, если кто нет, это Лазарева суббота. То есть это за 6 дней. То есть либо вы придите в храм в Лазареву субботу и подайте записки, поставьте свечи, помяните там, закажите панихиду, если это она не служится, хотя должна служиться панихида по субботам во всех храмах. Вот. Либо это уже будет только там после пасхальной седмицы, там, начиная с Красной Горки, ну, вот особенно там на Радонеж, то есть по воскресенье, понедельник, вторник, у нас обычно Радонеца во вторник, начинается, восстанавливается поминовение усопших, начиная, на самом деле, с Красной Горки, с Фоминого воскресенья. Там уже тоже и записки за упокойным могут быть, и панихиды служить, и на кладбище идти. Поэтому вот вам то, что попадает в Великую Пятницу, надо лишь перенести либо чуть раньше, на 6 дней, либо там позже, там, например, там на 8 дней, вот с этой даты, а Великую Пятницу, конечно, уже у нас, даже нет литургии, там пост до выноса плащаницы, там уже мы весь день посвящаем воспоминанию того, что в этот день Господь был распят на кресте, страдал и умер. И вот это основная тема этого дня, Великого Пятка Страстной Седмицы, которую как-то не рекомендуется уже, ну, какие-то другие уже темы вносить, например, там, вот, скажем, делать поминки, там, поминовения. То есть это либо сделать в Лазареву субботу, либо уже потом, начиная с Фомина воскресенья.
Может быть, еще давайте один вопрос успеем. Времена тяжелые, многие запасаются продуктами, покупают золото, грех ли это?
Вы знаете, вот мы же такое переживали. Вот когда у нас страна стала разваливаться при Горбачеве, Советский Союз распадаться, я это пережил. Я служил в Москве. Тогда, например, люди что делают? У кого там 3-4-комнатная квартира, они правильно одну комнату уделяли продуктами, закупали крупы, конфеты, например, шоколадные в коробках, да, сахар, там, соль. Вы знаете, и все это у них портилось. И потом они целую комнату выносили на помойку. То есть там мука, там же она все пропадает, там червяки заводятся, всякие жучки. И было, собственно говоря, мы этим самым Советский Союз и развалили. Потому что никакая страна не годится, когда будут целую комнату закупать в каждом доме. Только сразу резкий скачок, то есть люди испугались, их охватил страх. И мы сами взорвали Советский Союз. То есть наша экономика просто, как говорят, крякнула, она просто лопнула, не выдержала такого резкого потребления, причем люди стали брать впрок. Не то, что, как мы говорили, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Мы же просим молитвы Господи.
А тут который, пишут золото.
Которое нам
я Господь, даже знаю, бункеры строят.
Вы знаете, могу сказать, золото может быть украшением. И неправильно, когда золото становится, значит, способом хранения, а потом как бы, ну, не напасешься.
Это
то есть
верно.
Надо все равно нам предать себя в руки Божьи.
Это верно. Дорогой батюшка, как быстро у нас прошел эфир. Благодарю вас, дорогие братья и сестры, от вашего имени благодарю наместника Ново-Иерусалимского мужского ставропигиального монастыря, архимандрита Феофилакта. Дорогой батюшка, приезжайте к нам еще, благословите.
Всем Божье благословение, доброго вам вечера и так благополучно завершить Святой Великий Пост.
До новых встреч.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –